Мосье де Жерарден, приехав с очередным визитом в замок Латур, рассказал, что, вопреки его ожиданиям, сын не вернется с французской армии. Больше того, Фернан отправился в Вест-Индию, в Сан-Доминго, и собирается там обосноваться. Маркизу, пожалуй, вовсе не хотелось рассказывать об этом, но сердце не стерпело, и слова вырвались сами собой. Жильберта стиснула зубы и промолчала. В эту ночь она в десятый раз старалась представить себе жизнь с Матье. Возможно, что ему все же захочется сделать служебную карьеру. У нее же нет ни малейшего желания жить в провинции или в чужих краях. Несколько месяцев в году можно, конечно, проводить в Париже и в Версале. В эти месяцы она даже готова, как этого, несомненно, желает Матье, подчиниться чопорному этикету двора, но большую часть года ей хотелось бы жить в деревне, в Сен-Вигоре или в Латуре, или в одном из ветхих замков Матье. Об этом она должна договориться с ним твердо и определенно. Жильберта нахмурился. С Фернаном ей не пришлось бы заранее договариваться о таких вещах. На следующий день она поговорила с мосье Рубине. «Не первый год принимает она ухаживание Матье де Курсель», — сказала Жильберта. «За это время почти все ее ровесницы вышли замуж. Ей кажется, что она любит де Курселя, и ей хотелось бы знать, посоветует ли ей дедушка выйти замуж за Матье». Рубине пришлось сделать над собой усилие, чтобы его красное четырехугольное лицо не дрогнуло и оставалось спокойным. Перед ним стояла та же задача, что и в тот раз, когда Жильберта поведала ему о планах Фернана уехать в Америку. Мосье Рубине ничего не имел против брака Жильберты с Матье, но теперь еще больше, чем прежде, он не мог себе представить, как он будет без нее жить. В своем обычном, слегка ироническом тоне он сказал: «Нелегко мне быть твоим советчиком в этом деле, доченька. Мне очень не хочется потерять тебя. Я, как видишь, заинтересованная сторона. Но, дедушка, о том, чтобы мы жили с вами врозь, нечего и думать», — бурно возразила Жильберта. «Мы, разумеется, будем жить у вас или вы у нас», — Рубина усмехнулся про себя. Несмотря на взаимную вежливость, его отношения с этим высокоаристократическим Матье нельзя было назвать сердечными. Он сказал: «Я очень сомневаюсь, что владетельный граф Курсель пожелал жить со мной под одной крышей». «Значит, есть еще одно обстоятельство, о котором я должна четко договориться с Матье», — подумал Жильберта. «Если вы действительно не возражаете, дедушка, то ваш правнук будет именоваться мосье де Курсель», — сказала она. На ее лице, однако, Рубине увидел ту же едва заметную и недобрую улыбку, что и на похоронах Жан-Жака. На одно мгновение мосье Рубине заколебался, но затем сказал: «В таком случае твой сын будет именоваться еще и мосье де Сен-Вигор, доченька. Некогда Сен-Вигор принадлежал Курселям, и если это поместье падет в руки одного из их потомков, то к нему перейдет и титул». Жильберта покраснела от удовольствия и немножко от смущения. Сен-Вигор представлял собой поместье, состоявшее из нескольких селений. Это был очень ценный свадебный подарок. «Благодарю вас, дедушка», — сказала Жильберта. При следующей встрече с Матье она задала ему вопрос: «Как вы относитесь к моему дедушке?» Несколько сдержанно он ответил: «Мосье Рубине очень умный и преуспевающий делец, об этом знает вся Франция». «Я люблю дедушку», — горячо, с необычайной страстностью сказала Жильберта, «и никогда не расстанусь с ним, ни за что на свете, понимаете ли вы это, граф Курсель?» На красивом, удлиненном лице Матье отразилось недоумение, раздумье, огорчение. «Понимаю», — ответил он и низко поклонился. А Жильберта продолжала: «Кроме того, от своего мужа, кто бы он ни был, я потребую, чтобы он по меньшей мере полгода проводил в деревне. Вы не находите это требование чрезмерным, граф Курсель?»
«Конечно, это серьезное требование», — ответил было Матье, но, уловив выражение ее лица, поспешно добавил: «Впрочем, нет, не чрезмерное».
«Вот вы, например, согласились бы с таким порядком?» — спросила Жильберта. Матье опять чутко призадумался, затем торжественно и решительно произнес: «Согласился бы». «Благодарю», — сказал Жильберт. Матье, еще не смея поверить своему счастью, смотрел на Жильберту со слегка одурелым видом. Он глядел на ее лицо, такое милое,
свежая, смелая и умная, озаренная сейчас чуть застенчивой улыбкой. И вдруг он встрепенулся и с живостью, какой Жильберта никогда не предполагала в нем, стиснула ее в объятиях, без конца целовал, а он умел целовать, ее обдало горячей волной.